Труд Рабаша, первый том, статья «Пойдем к фараону 2», страница 250, вторая колонка, наверху, со слов «а также». Вакмукен. Еще раз, труды Рабаша, первый том, статья «Пойдем к фараону 2», Боэр Паро, 250-я страница, вторая колонка наверху, со слов «Укмокен». А кроме того, дана нам заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Рабби Акива сказал, что это великий закон Торы. То есть то, что человек работает в любви к товарищам, этим он приучает себя выйти из эгоистической любви и прийти к любви к ближнему. Однако следует понять, что то, что мы видим перед собственными глазами, что есть люди, которые вкладывают все силы в любовь к товарищам, но так или иначе ни на йоту не приблизились к любви к Творцу, чтобы они могли работать в Торе и заповедях из любви к Творцу. То есть в любви к товарищам они говорят, что они продвигаются немного, но в любви к Творцу они не видят никакого продвижения. Но следует знать, что и в любви к товарищам тоже есть разные уровни, то есть нужно думать об обязательности любви к товарищам. И это можно уподобить трехэтажному зданию, в котором царь живет на третьем этаже, и говорится, что кто хочет войти к царю, то есть вся цель его, что он хочет только лицом к лицу поговорить с царем, ему говорят, что он обязан до этого подняться на второй этаж, потому что нельзя подняться на третий этаж до того, как поднимаешься на второй этаж. И каждый, конечно, понимает, что это правильно, но есть особая причина того, что нужно подняться на второй этаж, который называется «исправление». Потому что, поднявшись на второй этаж, человек может научиться, как можно разговаривать с царем лицо к лицу. И он сможет попросить у царя, чего желает сердце его. Этот человек, который услышал, что вначале нужно подняться на второй этаж, а потом можно подняться на третий этаж, он прекрасно это понял. Но поскольку все желание его это предстать перед царем, и его не интересует больше ничего, получается, что то, что ему сказали, что он должен подняться на второй этаж, для него является обузой. Но выбора нет. И он поднимается на второй этаж, и неинтересно ему смотреть на то, что там есть. Хотя он слышал, что он на втором этаже человека обучают, как говорит, как разговаривать с царем, но его это не интересует, потому что это не является его целью. А целью его является царь, а не как говорить с ним. Цель его — это встретить, увидеть царя. И зачем же проводить ему время в пустых вещах? Потому что все перед самим царем ничтожно. И поэтому интересно ему, что учат на втором этаже. И поэтому, когда он поднимается на второй этаж, у него нет желания задерживаться там.
То есть он стремится к наполнению, а не к ли. Короче говоря, он не заботится о кли для получения наполнения, а заботится о самом наполнении. Это понятно, но выбора нет, не понимает процесса, который должен пройти все-таки. Подобно ребенку, когда маленький ребенок хочет взобраться на большую машину и начать водить ее. Ну, это ясно, что так может показаться.
И поэтому, когда он поднимается на второй этаж, у него нет желания задерживаться там. Он хочет сейчас же подняться на третий этаж. Потому что там находится сам царь, и в этом все желание его. Однако ему говорят, что до того, как ты научился законам, которые есть на втором этаже, ты, конечно, нанесешь вред величию царя. И поэтому тебе нельзя надеяться, что ты поднимешься на третий этаж до того, как ты обучишься всему, чему можно обучиться на втором этаже. также и с любовью к товарищам. Мы слышали, что невозможно удостоиться любви к Творцу до того, как ты удостоился любви к товарищам. Как сказал Раби Акива, «Возлюби ближнего, как самого себя» — это великое правило в Торе. В таком случае, когда человек занимается любовью к товарищам, он не смотрит на любовь к товарищам как на что-то серьезное, а смотрит на это как на излишество. И он собирается выполнять это, поскольку у него нет выбора. И каждую секунду он смотрит, когда я удостоюсь любви к Творцу и смогу избавиться от любви к товарищам. Потому что эта работа мне как тяжкое бремя и нагрузка. И мне тяжело терпеть моих товарищей, поскольку я вижу, что каждый из них, у него есть свойства, отличающиеся от моих, и у меня нет никакого подобия с ними. И только в силу необходимости, поскольку у меня нет другого выхода, поскольку сказали мне, что без любви к товарищам я не смогу прийти к любви к Творцу, поэтому я вынужденным образом сижу с ними, но я могу сказать себе, что я зарабатываю от товарищей. Только одно. То есть, что я исправляю себя с точки зрения телесных изнурений, благодаря тому, что сижу с ними и страдаю их от их речей, которые мне не по духу, не подходят. Но что делать? Говорят мне, что я обязан страдать в этом мире, поэтому я страдаю и сижу, и жду, когда наступит время, когда я смогу убежать от них и не смотреть на их низость, которую я вижу в них. Получается, что он не берет от любви к товарищам лекарство, которое называется любовь к ближнему.
То есть, когда захочет, через пожелает любовь товарищей, так же, как желает постичь Творца. Это одно и то же. Что такое кли и свет, чтобы они были равны? Кли и свет, чтобы не было разницы. Не должно быть никакого отличия. Не знаю, как бы это выразить. Это называется творчество, мастером. Кто такой мастер? Это тот, кто любит свою работу больше, чем вознаграждение. Для него работа является вознаграждением, который находится в самой деятельности, она является для него наполнением, он больше ни в чем не нуждается. Как мы знаем художников, которые жили и голодали, и в бедности прожили, но в этом была вся их жизнь. Кровью рисовали буквально. Также и любовь к товарищам для раскрытия Творца. Это тоже свойство, такое же ощущение. Что означает, что в кли, который называется «любовь к товарищу», я раскрываю Творца? Когда кли становится таким, превращается таким особым образом соединенным, когда там нет никого, а все становятся единым, и тогда чувствуем, что это есть Творец. Очень просто. Последний уровень объединения на каждой ступени, то есть на каждой 125 ступени, на каждом уровне существует раскрытие Творца. Так что это такое? Нефеш, рох, нешама, хая и ехида. Буквально единое, когда это и есть Творец. Все приходят к такому единству, и это ощущение, когда нет, когда полностью исчезают любые различия и разница между ними. И когда все становятся как одна капля, то и ощущается результат, который называется Творец. Потому что мы не постигаем Ацмуто, мы постигаем то, что облачается на нас. И это как раз и то, что на нас облачается. Единство. И, по-моему, поэтому единство, слияние, бесконечность, все эти названия, все, чем мы пользуемся. И поэтому невозможно, он объясняет здесь, что невозможно достичь понимания, называемого Творец, без того, что мы объединены буквально в единое сердце, без отличий. Творец — это все время кетер, начальная точка Юд в каждом из состояний.
Получается, что он не берет от любви к товарищам лекарство, которое называется любовь к ближнему. А поскольку сказали ему, что нет выбора, иначе он не сможет прийти к любви к Творцу, из-за этого он занимается любовью между товарищами. Делает все, к чему его обязывают товарищи. Но то, чему он должен научиться от них, это начиная от него и дальше. То есть из эгоистической любви он не выходит, и к любви к ближнему он не приходит. И соблюдает любовь к ближнему, любовь к товарищам не по причине любви, а по причине страха, поскольку ему не дают войти в любовь к Творцу до того, как он входит в любовь к товарищам.
То есть любовь к товарищам — это что-то, что вынуждает его, то, что он получает как без выбора, то, от чего бы он с радостью избавился, он бы отбросил это и принял бы Творца. Но все это означает, что все он еще не понимает, что любовь к творениям и любовь к Творцу — это буквально одно и то же. И любовь к Творцу является лишь интегральным результатом любви ко всем творениям. Когда ты сможешь полюбить всех без всяких различий между ними и становится для тебя буквально одним единым, и это единое становится более важно для себя, чем ты сам, это называется законом любви, тогда это и превращается в любовь к Творцу. Если все еще человек думает, что это некая плата, которую он должен заплатить здесь для того, чтобы войти туда, это означает, что все еще он не понимает, что любовь к творениям дана нам только для того, чтобы мы могли продвигаться к понятию «любовь к Творцу». Иначе мы не могли бы даже отыскать его. У нас не было бы ни материи, ни игры, нечем было бы заниматься для того, чтобы понять, что это, кто это, Творец. Сами эти термины, само понимание не могли бы в себе выстроить подготовку и правильную готовность к раскрытию Творца со стороны Кли.
Да. То есть из эгоистической любви он не выходит, и к любви к ближнему он не приходит, и соблюдает любовь к ближнему не из любви, а из страха, поскольку ему не дают войти в любовь к Творцу, прежде чем он входит в любовь к товарищам.
Но мы должны понять, что человек проходит все эти этапы постепенно. Не может быть, чтобы он несколько лет сидел, просидел бы и не слышал, что есть такая вещь, как любовь к товарищам. Или слышит даже, но думал бы, что это какая-то добавка, совершенно бесполезная к науке Каббала, что здесь говорится о просто хорошем поведении. И затем он все-таки начинает заниматься этим, потому что деваться некуда. Может быть, его группа заставляет. А если не заставляет, то берет у него еще время, пока все-таки он начнет через с помощью учебы или как-то еще начинает слышать. И понимать, что все-таки это имеет принадлежность, это часть, что нужно собираться, на трапезах нужно что-то есть вместе, нужно чем-то заниматься. Приходит привычка. Можно понять, почему хасиды, ученики Большим Това, определили весь этот распорядок с трапезами, лахаймами и тому подобное, чтобы приблизить человека через самые разные такие действия, которые успокаивают эго, к объединению. все понятие молитвы в обществе, то, что определили члены Большого Собрания во времен завершения действия Второго Храма, когда они сложили, приготовили для нас молитвенник Сидур. Все для того, чтобы как-то подвигнуть человека к объединению с ближним. А затем, после того, как он отталкивает группу, потом отталкивает меньше, потом еще меньше, потом деваться некуда, потом, может быть, неприятно, приятно, он входит, на него действует высший свет, он думает, а что со мной будет? И как-то начинает размышлять о том, что все-таки мы должны быть объединенными, но все-таки должны. Не через желание, а потому что это условие свыше. И пока свет действует на него все больше и больше, и он начинает чувствовать, что у него по-настоящему появляется стремление к ощущению любви, к товарищам. И не только к товарищам, а вообще к ближнему, как и пишет Бааль Сулам в статье «Последнее поколение» и в других статьях. Любовь к Творцу, любовь к творениям. Он пишет, что насколько человек больше развит, он все больше и больше чувствует, что свет, который на него действует, он и устраивает для него все. И поэтому соотносит со светом все, что с ним происходит внутри его, вокруг него, в его окружении и во всем мире, и не возлагает ни на людей, и ни на окружение никаких причин, а лишь на свет. Ну и так он их оправдывает и приближается к объединению с ними. Ну, такой процесс. И поэтому не нужно пугаться, что человек отталкивает все, что его воротит от объединения, что он его не хочет, он не чувствует важности, что забывает об этом каждую секунду. Нужно просто продолжать еще и еще много раз, тысячи раз, раз за разом, как сказано, из Циона выйдет Тора, из тех выходов, когда человек стремится войти в контакт, и выходит именно из этого и выйдет Тор. Да.
В таком случае он страшится, что он не будет соблюдать любовь к товарищам, потому что ему не дадут войти в любовь к Творцу. И это подобно притче, когда человеку не дают войти на третий этаж, где находится царь, без того, чтобы он вначале поднялся на второй. Не имеется в виду для того, чтобы он научился законам, как остерегаться и не нарушить славу царя. И в таком случае он обязуется, что когда он войдет на второй этаж, он будет в радости, потому что сейчас он изучает, как ему не оскорбить царское достоинство. И он заработает от этого, что потом, когда он войдет в царский дворец, он не оскорбит его достоинство, не дай Бог. И согласно этому, когда он находится на втором этаже, он обращает все внимание, как приняты там все законы, чтобы привыкнуть к ним, потому что он хочет войти к царю для того, чтобы давать ему, а не дай Бог, не пренебрегать его достоинством. То есть это какой-то переворот в причине и следствия. Уже не ради меня, а ради ближнего. Уже не ради ближнего, потому что ближний становится чем-то общим, аморфным, находящимся в руках Творца, а для Творца. Так это продвигается.
И можно сказать, что только тот, кто хочет войти к царю, ради того, чтобы насладить его.
И тут тоже есть, мы знаем, изменения. Не просто так человек хочет отдавать. Свет действует на него постепенно. Эти окружающие света изменяют его, исправляют его, и тогда он, соответственно, этому продвигается в выяснении своих намерений, ощущений, отношений. Это таков путь. Так это происходит. Так что не волноваться слишком о том, что мы находимся в пути. Барсалам тоже говорит, что только те, у кого есть достаточно терпения, герои, что он говорит, только герои, у которых есть мера терпения, которые именно они поднимаются на царскую гору и входят в царский дворец. Только мера терпения, не убегать с поля действия. Да?
Тогда же тот, кто хочет войти к царю для того, чтобы получить что-нибудь для себя, он смотрит на все, находящееся на втором этаже, как лишнее и неинтересное. И то, что он должен подняться на первый этаж, на второй этаж, он поднимается лишь из страха, зная, что не дадут ему подняться на третий этаж, прежде чем поднимется на второй. Однако у него нет никакой необходимости изучать законы, которые изучают там, чтобы не оскорбить достоинство царя, потому что все его желание войти к царю основано только на любви к себе. Поэтому мы должны усвоить, что то, что дана нам заповедь любви к товарищам, мы должны учиться на ней не оскорбить достоинство царя. Это означает, что если есть желание лишь насладить Творца, то наверняка он его оскорбит. И это называется, что он передает святость вовне. И поэтому не нужно пренебрегать важностью любви к товарищам, потому что через нее человек может научиться, как выйти из эгоистической любви и выйти на духовную путь, на духовный путь.
Мы никогда не ощущаем, что такое сам свет. Сам свет — это ацмуто. А мы чувствуем и ощущаем сам свет, это явление в кли. Я не могу почувствовать что-то, находящееся вне меня, вне того, что я не воспринимаю глазами, то есть в зрении, в слухе, в осязании, в вкусе, в запахе. Я обязан воспринять, как-то схватить это в своих органах ощущений. Тогда, согласно своим органам ощущений, насколько я воспринимаю, чувствую, согласно этому я определяю, что это, то, что находится в моем восприятии. Так это происходит. Поэтому мы не знаем, что такое свет. Светом мы называем явление в келим, как электричество. Что такое электрический ток? Что-то, что находится у нас в проводах, скажем. То, что я могу измерить. И я уже измеряю то, что действует на мой измерительный прибор. Двигает стрелку, вращает цифры, или нагревает провод, или что-то поворачивает. Согласно этому я измеряю. То есть я проверяю и вижу вещи согласно следствию. Что это значит? Что свет для меня — это не свет, это нечто, что уже действует внутри желания получать. Его действие я называю... Уже действие называю светом, потому что до действия я не чувствую, не вижу, не ощущаю его. Поэтому Творца мы называем «приди и увидь», «боре». Потому что если это не «приди и увидь», то кто говорит, что он есть? И кто он, и что он? Только согласно действиям. И?
И когда закончит работу с любви к товарищам, тогда сможет удостоиться любви к Творцу.
То есть в любви к товарищам мы строим кли, которое в точности должно соответствовать свету, чтобы не было разницы тогда между светом и кли, и нет разницы между товарищами и Творцом. И когда я прихожу к такому состоянию, я раскрываю его. То есть нам надо понимать, что это не то, что платят в одном месте и входят в другое место, как я иду в театр, допустим, а что плата, работа и кли, которые получаются от платы, это уже вознаграждение. Как это назвать? Само наполнение. Кли становится наполнением. Поэтому, когда мы говорим о наполнении внутри келим, вы помните, что такое танта? Тамим никудот, тамим и отиот. Что такое наполнение? Наполнение — это экран и отраженный свет. Что такое экран и отраженный свет? Это наполнение кли. Как это может быть? Но это правильное определение. То есть, чем я наполняю себя? Экраном. Это, по сути дела, сила сопротивления моему эгоизму и отраженным светом, насколько я хочу отдавать, собираюсь отдавать, способен отдавать. Это наполнение. А где наполнение? Когда я, в конце концов, получаю что-то или нет? Нет. Не получаю ничего. А и свет Хасадим, и свет Хохма, это как кли впечатляется от свойства отдачи, которое оно создает внутри себя. И это называется «приди и увидь», что у тебя получилось от твоего усилия. И от того, что сейчас ты впечатляешься, Малхут Кли, это называется свет, это называется Творец. Поэтому, почему стоит говорить об этом? Потому что важность отдачи действий по отдаче действий по объединению. Нет ничего, кроме этого. Кроме этого, вообще нет ничего. Потому что эти действия дают нам внутреннее ощущение, называющееся Творец, приводят нас к новому измерению существования. А тот, кто убегает от этого, или пренебрегает этим, или пренебрегает группы, есть такие, кто даже вызывает, наносит ущерб группе. Им надо думать, потому что все начинается и заканчивается в объединении между людьми, и все. И поэтому тот, кто думает, что есть заповедь большая, чем объединение и возлюби ближнего, просто не понимает реальности Торы и заповедей, которые являются исправлениями нашего желания получать, постепенными исправлениями. Да, это так.
И надо знать, что в любви к товарищам есть особенность, заключающаяся в том, что человек не может обманывать себя, говоря, что он любит товарищей, в то время как на самом деле он их не любит. Ведь тут человек может контролировать себя, действительно ли он любит своих товарищей или нет. В то время как любовь к Творцу человек контролировать не в состоянии. Действительно, есть ли у него намерение любви к Творцу? Хочет ли он насладить его или хочет получить ради себя? Но необходимо знать, что после всех исправлений, которые даны человеку, которые он может выполнить без помощи Творца, он не сможет ни капли продвинуться в духовной работе. И тогда возникает вопрос, для чего же человек тогда должен выполнять действия, если затем он удостоится все равно помощи к Творца, ведь Творец мог бы помочь и без действия со стороны творения. Ведь так или так, не поможет работа человека ни в каком его духовном продвижении.
Мы находимся в очень длительном процессе. Допустим, я пришел в место, где изучают Каббала, там натолкнулся на какой-то сайт виртуальным образом, или пришел в какую-то группу, где изучают Каббалу, в лернинг-центр или что-то такое. Почему я не вхожу сразу в какое-то место такое волшебное, да? Где действуют сразу такие силы развития от урока к уроку, что я чувствую, что я продвигаюсь в ощущении, не в разуме. В разуме тоже есть путаницы и так далее, но, допустим, что я нахожусь в каком-то воодушевлении, впечатлении, понимании, наполнении, что происходит со мной просто... Почему мы не находимся в таком процессе? Даже наоборот, путаница, глухота какая-то, засыпаем... Чувствуем, вначале чувствуем такое воодушевление, а потом уже надоело, важность пропадает. Где цель творения, где вещи, которые важнее всего в жизни? А вдруг начинаю входить в такие вещи, что... У них нет никакой связи с важностью, просто вхожу в разные игры, глупости. Я был готов пожертвовать собой ради... Что это по отношению с тем, чтобы достичь высшую силу, вечность? А, снова важнее стала какая-то глупость в жизни и так далее. Почему мы не продвигаемся так, чтобы мы все время добавляли и поднимались? Да? А наоборот, каждый раз мы как будто теряем силы, теряем интерес во всем, что настолько было важно для нас. Ну.
И дело тут в том, что пока человек не начнет духовную работу, он не знает, что он не в состоянии справиться со своим эгоизмом. Но когда человек начинает идти по духовному пути и делает все, что только в его состоянии сделать, тогда он может поднять истинную молитву Творцу, чтобы тот ему помог. Но для чего Творец желает, чтобы он вознес к нему истинную молитву? Ведь только люди могли бы сказать, что хотели бы, чтобы к ним обратились с настоящей просьбой. Ибо если человек обращается с истинной просьбой товарища, тогда человек по-настоящему может ему быть благодарен. И люди из крови и плоти, которые стремятся за уважением и признанием окружающим, они как бы это унижает человека, если тот его просит, от этого получает человек удовольствие. Если же мы говорим о Творце, неужели и он нуждается в почестях, которые могут ему дать люди? Зачем же Творцу нужно, чтобы человек вознес к нему истинную молитву из глубины сердца?
То есть, все, что окружает нас, управление, процесс развития с того момента, как мы пришли к науке Каббала и дальше, это только для того, чтобы заставить нас понять, что мы совершенно ничтожны, не способны ни на что, у нас нет никаких шансов продвигаться, если только мы можем добиться успеха, только если мы очень захотим, чтобы Творец помог. Чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, подействовал на нас и исправил нас. То есть здесь обязаны быть два условия, как обычно, два. И как обычно, они противоположны друг другу. С одной стороны, ноль собственных сил, а с другой стороны, есть готовность свыше помочь при условии, что ты захочешь эту помощь по-настоящему. То есть, чтобы ты поверил, что это может прийти к тебе, эта помощь, и помощь эта действует только при условии, что ты хочешь настоящие вещи, то есть любви и отдачи. И это сразу приходит. Да.
И дело в том, что, как известно, не может быть света без кли. То есть невозможно ничего дать человеку, что не имело бы для него огромной ценности. И если нет у него настоящего желания какой-либо вещи, он не сможет ее хранить и будет пренебрегать ею, и в конце концов она пропадет, поскольку потребность в чем-то соответствует необходимости к этому. И здесь говорится о важности. Важность ощущения подарка, чтобы он не был потерян. Иначе все уйдет к клипот. И это называется, что подкармливают клипот, когда все идет к получающим силам. И они забирают все, когда человек пренебрегает к душой чистым. Называется вскармливанием клипот. Это называется, что человек должен начать духовную работу. Но почему же Творец не дал человеку сил самому завершить духовную работу без его помощи? И здесь дело в следующем. Известно, что в книге Зоар трактуются слова мудрецов, пришедшему очиститься помогают. Зоар спрашивает, каким образом? И отвечает, Нишмат Акадиш, чистой душой, то есть получает озарение свыше, то, что называется душа, и называется божественное постижение. И это является замыслом творения насладить создание. И выходит, что есть у человека кли и желание к кли отдачи. И тогда он получает свет, называемый нишама, душа. И поэтому он нуждается и в том, и в другом. То есть человек должен начать. То есть человек должен начать и этим. И он получает кли. И за счет того, что сам он не может завершить, тогда он может вскричать к Творцу о помощи. И тогда он получает свет.
И свет, который приходит, он тоже приходит в нескольких видах. Есть света, которые строят келим, строят хисароны, раскрывают зло в кли, насколько это не организовано правильно, свет выясняет келим, приводит их в действие, проводит весь этот процесс. Само кли очень пассивно. От человека должна быть только сделай, насколько ты способен, насколько ты можешь. И тогда света, они уже действует тем самым. Да?
До сих пор.
До сих пор. До сих пор тоже хватит. Вопросы? Ты повторяй то, что он говорит.
Что ведет человека к просьбе об изменении?
Что приводит человека просить об изменении? Свет, возвращающий к источнику.
А как он может подставить себя под воздействие света раз за разом?
Если человек просит изменения, то есть у него есть уже внутреннее изменение, только все еще не реализовано. Откуда приходит к нему желание получать просьба об изменении? То есть не наполнение, потому что желание получать хочет только наполнение, а вдруг желание получать хочет измениться. Откуда это приходит к нему такое желание измениться? Это то, что свет светит ему с более высокого уровня на более низкий уровень, в котором находится желание. И тогда разрыв между этими ступенями ощущается внутри желания. Желание ощущает это как ножницы между существующим в нем и желательным, то есть на более высоком уровне есть что-то больше, так, чисто эгоистически. И с помощью этого свет строит в нем необходимость в изменении. Так он его соблазняет. И все больше и больше. Но желание получать, когда глотает эту наживку, не знает, что он глотает. Потому что внутри наслаждение, продвижение, которое оно заглотило, там внутри есть лекарство. То есть желание становится более сложным. Что это значит? То есть оно заглотило немножко света, хоть и эгоистически заглотило его, но свет начинает действовать в нем как лекарство, и тогда оно начинает также быть в осознании зла, раскрывая разрыв между Решимодой и Лапшут и Решимодой Виют, что есть отдача по отношению к получению, и тогда начинает быть ему некомфортно внутри. И так оно развивается. Тут есть много вещей, это просто на молекулярном уровне так. Да? Так что все-таки в руках, что все-таки человек может сделать, должен делать, чтобы прийти к потребности в изменении?
Самая надежная вещь — это вложить силы в объединение с ближними. Если ты говоришь о действиях. Если ты говоришь не о физических действиях, а о внутренних, ближний прежде всего имеется группа. И затем уже широкая публика. То есть, начиная от меня и вниз, скажем так, это группа, которая равна мне, а внизу все человечество. А от меня и наверх это намерение объединения в группе и Творец. Да?
Так как заставить себя постоянно действовать по отношению к высшему слою?
Для этого есть группа. Необходимо понять, что мы находимся в интенсивной работе и все время меняемся. И изменяемся в том, что нас выбрасывает из прошлого состояния, а в новом состоянии иди знай, что произойдет. Но вся моя уверенность, вся гарантия, которая у меня есть, и поддержка заключается только в том, что только в том, что товарищи все думают и помогают. Пожалуйста, не стойте там, потому что вы заслоняете тем, кто за вами сидит. Если кто хочет стоять, встаньте так, чтобы никому не мешать.
То, что я пытаюсь выяснить, это как бы окружение, которое побуждает меня на действие, это существует. И я пытаюсь выяснить, как создать окружение, которое заставляет меня действовать внутренне, двигает к необходимости изменения.
Это должно быть в воздухе, в окружении.
Как я это применяю к себе, что на меня действовало такое окружение? Потому что сейчас у меня есть окружение, которое...
Пробуждай ее ты, тогда, когда ты можешь, чтобы они пробудили тебя тогда, когда ты не можешь. Я тебе даю ответы. Что делать? Мы находимся в системе законов. Это очень... определенные системы с очень точными законами, заключенные с непреложными законами. Поэтому все, что нам остается, это изучить их и воспользоваться ими. Ведь не то, что ты можешь, захочешь что-то одно или другое, когда ты находишься в чем-то, что можешь делать все, что вздумается. Здесь же любое движение, и физическое, и душевное, и с намерениями, духовное, как угодно, ты находишься в тысячи кандалах со всех сторон. И тебе только пока и все еще не явно, потому что иначе как ты сможешь жить с этим? Ты вздохнуть не сможешь. И постепенно это раскрывается. Ты знаешь, что раскрывается в конце? Тысячи, тысячи, миллиардов действий, которые происходят с тобой в твоем теле и в телах других людей, физически, и духовно, и душевно, и в идеях, и неважно как. И ко всему ты должен добавить намерение. То есть вложить смысл, необходимость каждого действия, иначе ты не можешь оправдать Творца. Это немножко только понять, что нам нечего особо так чем заниматься, и это хорошо, что так. Вот всего лишь очень четко и просто. Да. Ну, вставай.
Как следствие действий по объединению, я сразу ощущаю, что раскрывается эта сила, которая мешает мне, и мне также понятно, что это что-то, что сильнее меня. А в конце получается так, что я чувствую, что я один противостою этому, как бы... Есть товарищи, которые находятся со мной вместе, но они как бы в радости, а я как бы такой всякий раз страдаю тихонько, иногда убегаю от этого.
Если ты сидишь тихонько, так и страдай себе.
Так что мне надо делать? Кричать как бы?
Не кричать, а объединиться с ними. Постоянно, насколько это возможно. И все. И никакого другого решения. Но в то время, когда у тебя есть настроение, и все нормально, ты доволен, и тебя ничто не волнует. А когда тебе плохо, так они тоже не могут тебе прийти и помочь, потому что ты не вложился в них в то время, когда мог вкладываться. Это законы. Можете говорить все, что хотите. Знаешь, каждый отрицает через свои недостатки, то, что называется. Но это закон. И теперь подумай, как его соблюдать. Не сможешь его соблюдать, но будешь страдать.
То есть причина того, что я не вкладываю достаточно в группу?
Верно. Вообще нет никакой другой причины, никаким проблемам в мире, кроме как недостаток вклада в группу. Потому что это общее действие по исправлению разбиения. Если ты изучал, что такое разбиение в мире Никудим или в Адам Ришон, говорится об исправлении и разбиении. Что исправить? Вложить силы в объединение общества. Ну так, вот это словами нашего мира.
И тогда, если я вкладываю, то я уже не чувствую, что я один.
Тогда ты получишь в ответ правильную реакцию. Это системно. Не говори, что мои товарищи такие или сякие. Это вообще не имеет отношения к товарищам. Идет речь только о твоем вкладе. Потом ты увидишь, что все твои товарищи — это абсолютные праведники, находятся в Эйн Сов, как пишет Бааль ха-Сулам в статье «Раскрытие Творца». Все зависит от твоего вложения.
Что такое вложение? Это как бы количество?
Дорогой, достаточно. Что такое вложение? Это вкладывайся в объединение с ними, и этого достаточно. Знаешь, ты уже начинаешь объясняться. Нет необходимости.
Мне кажется, я вкладываю, я не знаю, что...
Ну тогда проверь, спроси их.
Спасибо.
Знаешь, я себя чувствую как врач, который выписал рецепт, а ты говоришь, не, мне так далеко идти до аптеки. Может, ты пошел в аптеку, но говоришь, не, ну принять ее я забываю. А потом, ну, если мне плохо, я не могу даже проглотить. Это все оправдание, они не принимаются. Ты получил рецепт, иди выполняй. Вот и все. Да. Просто скажи и повтори там.
Есть выбор лучшего окружения и любовь к товарищам. Есть товарищ, который был в какой-то группе многие годы и хочет переехать в, скажем, группу в Петах-Тикве, где более сильное окружение. Понятно, что он оставляет в той группе какую-то дырку.
Да.
Так какие соображения должны быть? Любовь к товарищам, лучшее окружение?
Если я, скажем, нахожусь в группе Афулы, извиняюсь, что я привожу вас в пример, допустим, и я чувствую, что я мог бы продвигаться больше и быстрее в группе в Петах-Тикве. Группа большая, сильная. Ну, они могут меня принять, потому что есть и место, и все такое. В любой группе есть место, не в этом проблема. Что делать? Я должен сделать расчет. Прежде всего, материальный расчет. Все, что касается работы, семьи и тому подобное. Может быть, у меня есть там родственники жены, и они не хотят, чтобы мы переезжали. Знаешь, это как правило. Основные причины. Я говорю по делу, действительно, действительно так. Все нужно взвесить. И как ты говоришь, что ты уже подобные расчеты сделал, кроме одного. Не называется ли это предательством по отношению к группе, в которой я нахожусь, если я их брошу и перееду в Петах-Тикву? И это вопрос. На самом деле это непростой вопрос. С одной стороны, сказано, что предпочтительнее быть хвостом у львов, чем головой у шакалов. Ну, есть такая фраза. То есть, если есть мощная группа, то ты должен, по идее, оторвать себя от того места, где ты находишься, и войти в группу более сильную. Что произойдет, происходит с другими, с тем, кто там остается, это проблема. Это проблема. И здесь мы стоим перед дилеммой. Может быть, и одно, и другое. И я не могу здесь сказать. Я думаю, что прежде всего мы должны, может быть, послать отсюда. Мы нуждаемся, чтобы в каждой группе, в каждой израильской группе у нас был бы кто-то, кто ею заботится. И не один за всеми группами. Это невозможно. И это не должна быть работой человека, а небольшая добавка к тому, что и так каждый нагрузил на себя. Скажем, та же афульская группа, или Нитания, я был на этой неделе в Нитании, что был кто-то, кто постоянно заботится только об этой группе. И он знает о каждом и обо всем, что происходит. То есть он там находится. И тогда можно будет решить, что делать. Потому что бросить группу в состоянии, когда мы нуждаемся в ней, тоже нет. А к тому же еще есть вопрос, если там человек сильный в той группе, тогда для чего ему переезжать сюда? Здесь тоже могут сказать, что ты не такой сильный, мы тебя не желаем, ты ничто. То есть здесь много всего. Переехать из группы в группу, это знак, это подняться или спуститься, и вообще для чего? Нужно подумать. Здесь много еще вопросов встают, я не могу так сказать. Но я думаю, что в каждой группе в Израиле должен быть кто-то, кто ответственен за нее, из этой центральной группы. И тогда мы сможем принимать такие решения. Мне так кажется. С другой стороны, мы видим, что люди, которые переезжают сюда, они вдруг теряют интерес, потому что там они занимались раз-два раза в неделю. По утрам, может быть, раз в неделю по вечерам приходили, по воскресеньям, и вдруг они должны приходить каждый день, по утрам, и еще по вечерам после работы, на работу, работать и в новом здании. И сейчас еще начать готовиться к конгрессу. Кстати, уже есть соглашение, что мы проводим конгресс в Орове. Мы уже подписали и договорились. То есть пятница, суббота до большого конгресса мы выезжаем в Орову. Я сейчас обращаюсь ко всем группам. Все, кто хочет приехать и на конгресс в Орову, он должен, согласно, соответственно, приехать до пятницы. Это число какое? Короче, у нас конгресс начинается среда, четверг, пятница. А это будет предыдущая пятница, суббота. Потому что в воскресенье, вторник, после конгресса в Орове у нас будет быстрая подготовка и собрание интегрального воспитания, как это было в Болгарии, как это было где, в Испании. До этого это было очень успешно. Я слышал от множества людей, они были очень рады того, что провели эти два дня. Так и здесь будет то же самое. То есть пятница, суббота до конгресса, выезд в Ораву только для мужчин. И дети с 13-летнего возраста. То есть те дети, которые с нами, они просто, те, кто хочет, могут притащить своего ребенка. Я видел, что этим детям нечем там заняться, им скучно. И мы должны проверить. Я хочу предупредить родителей, которые хотят тащить своих детей, и несчастные дети должны быть там быть. Если ты его не воспитал, так нечего его тащить туда. Это во-первых. Во-вторых, затем воскресенье, понедельник. Интегральное воспитание, массивное, для всех, кто приедет. И затем это воскресенье, понедельник. Следующий день, вторник, один день, вторник, на монтаж, поэтому нам нужно очень много сил и хорошая подготовка предварительная. Будем надеяться, что Эрес сможет подготовить и за один день провести, а мы там собираем кухню все-таки, потому что решили, что невозможно отсюда туда возить еду. То есть за один день нужно смонтировать там все. И среда, четверг, пятница — это конгресс. Ну, вот так и будет. И в пятницу вечером мы должны решить, мы хотим пригласить туда, сделать открытый вечер и пригласить все израильское кли с нашего 66-го канала. Все могут приходить свободно. На один вечер. Скажем, с 5 до 9 вечера. 10. Руководство должно решить. Да? Какие-то проблемы с этим? Даты я не знаю. Все. Что мы делаем дальше? Да. Что такое обращение к Творцу в то время, когда мы находимся на втором этаже?
Второй этаж и третий — это всегда верхний и нижний. Когда я чувствую себя, что я не соединен, не могу раскрыть ничего духовное, ни отдачи, ни любви, ни объединения между всеми, и не устремление к этому даже, осознание зла в сегодняшнем состоянии выясняется всякий раз. Насколько я нахожусь в разбитом кли, разбитое кли, что я ненавижу всех, не интересует меня ничего, я в равнодушии, плюю на всех. Так это обычное состояние. Что теперь я должен делать? Группа должна прежде всего определить, что мы выходим на работы, что мы выходим на распространение, что мы приходим учиться, мы устраиваем трапезы, конгрессы, семинары, разные вещи, которые хотим мы того или нет, участвуют все. И проверить согласно спискам, кто участвует, кто нет. Потому что мы должны здесь видеть эти отпавшие части, как это называется, которые не способны сдвинуть себя, и тогда нужно приблизить их силой, притащить их на носилках. И так заботиться обо всех. Это физически. А внутренне тоже. Немножко пробуждать песни, танцы, я не знаю, насколько мы можем давать пример для всех и для всех. Без этого невозможно. Поэтому нам надо приучать себя к интенсивной работе. Это хорошо, что мы вышли из какого-то мероприятия. Вдруг через 2-3 дня мы ощущаем пустоту. Снова надо войти во что-то и как можно быстрее. Это период интенсивного продвижения. И видеть во всем только помеху для подъема. Это все. Неважно, откуда будет это или что. Все это приходит от Творца. Да, Ицик.
Что такое страх? Не оскорби достоинство царя.
Свойство отдачи и любви, которое пребывает в мире, становится для человека настолько, ведь мы говорим только из постигающего человека, становится для человека настолько важным, что он не может согласиться, что кто-то относится к отдаче любви, к этому свойству пренебрежительно. Что весь мир существует благодаря этому, весь мир облачен в это. Только сам мир не ощущает, не согласен и не хочет отождествлять себя с этим свойством, соединиться с ним. Я спрашиваю тебя, допустим, ты любишь кого-то, я не знаю, какую-то женщину, это ты можешь представить себе из своего прошлого, так, любовь какую-то такую материальную, любишь кого-то. И кто-то приходит и не о тебе что-то говорит плохо или о ней, а о самой любви. Любовь это так пренебрежительно. Бросают какие-то слова такие грубо, грязно. Как ты относишься к этому человеку? Ты начинаешь ненавидеть его теперь. Он не сказал о тебе, не имел в виду тебя, и я тоже не имел в виду, а только о понятии этой любви, которая может быть между тобой и ей. Материальная совершенно вещь, но насколько ты не согласен с ним, насколько ты его ненавидишь. Что он оскорбил? Не тебя и не ее, а свойство, чувство, которое сейчас есть в тебе, управляет тобою. То же самое человек, когда он, ну, то же самое, конечно, на другом уровне, в других ценностях, но то же самое происходит с человеком, когда кто-то говорит что-то о Творце, о свойстве любви и преданности, и жизненной силе, которую он дает, и все без всякого обращения к себе, то, что мы обнаруживаем в себе. Мы можем говорить о Творце только из действий твоих познаем мы тебя. Когда я прихожу к осознанию, к пониманию Творца, когда я прихожу к состоянию, когда нет у меня никакого желания, я отменил его, нет никакого собственного интереса, я готов пожертвовать собой на 100%, я готов любить ближнего, то есть принимать кроме себя, когда я сделал так цексумаров на себя, я готов принять все желания всех живущих в мире и только наполнять их в самоотдаче, что бы то ни было, до конца, всех. Это называется любовь. И тогда в этом я ощущаю, что такое Творец тогда. Это называется раскрытие Творца творением. Из действий твоих познаем мы тебя. Просто. Поэтому, когда я продвигаюсь к этому, и кто-то мне говорит, злословит как-то Творце, я не могу с этим согласиться. Потому что это у меня становится мне дорого, это весь я. Да.
Это борьба, он боится за себя, что он не навредил величию Творца.
В этой статье он боится о себе, чтобы он не оскорбил достоинство царя. Верно. Что он, поскольку изменяется всякий раз, хочет, чтобы исправление было до неисправленности. Как бы в этом все дело, что человек стремится. И это произойдет только при условии, что я не желаю исправления до неисправленности, чтобы это было хорошо мне, а что я действительно, чтобы я не оскорбил достоинство царя. Понял? Я не хочу чувствовать себя неисправленным ни на секунду. Почему? Я чувствую нехорошо с этим. Я падаю, у меня нет состояния, так падение нехорошо. Дружок, ты все еще находишься в желании получать. Ты должен почувствовать очень плохо в падении, для того, чтобы исправить себя постепенно и привести себя именно через все эти состояния к осознанию зла, что не то, что твоя проблема, что ты чувствуешь себя плохо, а твоя проблема в том, что ты тем самым далек от Творца, проклинаешь его тем, что ты проклинаешь свое состояние, ты проклинаешь его, потому что все исходит из него. Только приходит, он находится в тебе, он вызывает в тебе все эти состояния. Знаешь, что он приходит. Когда ты приходишь к этому пониманию, понимаешь, что нет никого, кроме него, и уже ты работаешь так, что ты становишься не то что равнодушен, а уже достоинство Творца становится для тебя важнее, достоинство группы, товарищей становится тебе важнее, чем собственное достоинство, важность группы и Творца важнее тебе, чем своя важность. Это называется, что способен пожертвовать собой. Это называется преданность. И тогда ты приходишь и просишь, дай мне исправление до неисправленности, потому что я не хочу сказать ни одним словом что-то плохое о других. Я не могу выдержать этого состояния, что вдруг это проявляется во мне. Я хочу сейчас получить исправление, но исправление, которое ты сейчас получаешь, приходит вместе с неисправленностью, потому что невозможно по-другому. А как ты получишь исправление, добавку света, если ты не... если нет кли? Тут есть действия, которые называются «авиют внутри света». Я не хочу в это входить сейчас, но это... еще дойдем. Но тогда ты можешь продвигаться просто от одного хорошего состояния к другому. Но снова ты всякий раз раскрываешь потребность в этом. Из страха оскорбить Творца. Потому что из нашей природы у творения есть желание оскорбить Творца. Есть у него такое желание? Я буду править. Отсюда это вытекает, да?
И это называется, что заповедь трепета стоит перед заповедью любви?
Да. 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 Трепет. Страх настоящий. Третий. Да.
Я бы хотел продолжить, товарищи. Вы привели пример из группы Афулы.
Нет, это что, из Афулы?
Нет, они из Афулы, но вы сами сказали Афула.
Я просто сказал, как бы это на краю мира. Из Петахтиквы ее не видно.
Ну, мой вопрос на эту же тему. Во внешнем обязательно ли сильный человек, находящийся в какой-то внешней группе, чувствует необходимость переехать в Петахтыкву? Может быть, наоборот. Может быть, человек, находясь в Петахтыкве, выезжает в группу другую и остается сильным. И он... Ну, во внешнем имеется в виду. Есть какая-то тяга переехать и помочь.
Я понимаю, что люди, которые находятся во всем мире, у них возникает такое желание иногда приехать сюда. И так, разные такие мысли, а потом уходят. Может быть, наоборот, тот, кто находится здесь, у него возникает какая-то мысль переехать в другое место в мире, я не знаю. Склонность, устремление приехать сюда, естественно, потому что маленький хочет быть связанным с большим, слабый быть рядом с сильным. Это естественное стремление, желание получать, и так желание получать также стремится и к Творцу эгоистически. Именно в противоположном виде, альтруистически, не стремится напрямую, естественным образом, к Творцу, а там уже развиваются другие силы, силы отдачи, которые как раз выше преодоления. Что делать? Я не могу сказать. Не могу сказать, я говорю тебе серьезно. Есть одна сторона и другая сторона. Рабаш дал мне позволение переехать к нему через 2 года. И это было просто очень долгое время. Я ездил 2 раза в день к нему. Ну, за 2 года я месяц был с ним в больнице, 30 дней просто подряд. Но так или иначе, я настолько был уже близок, и был 2 года. За границей, то, что называется, за рубежом, в Рахоботе. Я не знаю, что сказать. Сказать тебе, что это ослабило меня, когда я переехал в Нью-Брак. Да, очень меня ослабило. Я почувствовал, что я стал это все более организованно. Я спокоен, живу 100 метров от его дома. Я жил на улице Рами 5. А он Хазон-Иш. Это 100 метров от одного здания до другого. Не было никакой проблемы. Поэтому я не знаю, что сказать. Мы сейчас находимся в другое время, в другом процессе, и нужно каждую вещь рассматривать конкретно. Если наша группа приглашает кого-то, кто может быть очень полезен нам здесь для всего мирового кли, относительно того маленького кли, где он находится там, допустим, в Афуле, это что-то другое. Тогда мы обсуждаем серьезно, чтобы привлечь человека сюда, потому что он нам нужен. Допустим, он клипы как-то там хорошо делает, или с интернетом что-то, а у нас нет таких специалистов. Нам он нужен. Или большой ученый в воспитании, мы разрабатываем воспитание, он нам нужен. Но это только при условии, что действительно есть общая потребность всего кли. Тогда, соответственно, этому мы должны предоставить ему специальные условия. Все же такое особое, как у всех. Но помочь ему переехать. Никто тут не отличается ничем. Нет тут такого договора. Нет предпочтения, не отдаются никому. Вот, и это я понимаю. А другие случаи я не думаю. Тут есть так много параметров, которые нам нужно принимать в расчет. Родственники, работа, дети, все организовано. Не спешить, не спешить, не бежать за своим эгоизмом, что тебе кажется, что там лучше. Я еще раз сказал ему, что если человек реализовывает себя прекрасным образом в состоянии, в котором он находится и хочет, и тогда просто он себя уже реализовал и хочет прийти к более высокому уровню, а это что-то другое. Это что-то другое. Но если он просто приехал так, для того, чтобы присоединиться к большим, так что он как обуза, если он не может развивать себя там. Ну так что это даст? Привяжет себя к нашим ногам?